Сегодня мы расскажем о выдающихся актерах театра Ермоловой. Театр, который существует давно, в котором богатые, замечательные творческие традиции. Какие спектакли вспоминаются и какие актеры вспоминаются, встают вот за временем тем, о котором мы сейчас будем вспоминать. Я думаю, что многие из старшего поколения наверняка вспомнят этих актеров, вспомнят спектакли или фильмы, в которых они играли. Но мне бы еще очень хотелось, чтобы посмотрела эту программу и молодежь, особенно молодежь театральная. Потому что традиция этих людей, этих замечательных русских актеров, именно эта традиция делает наш театр вечно живым. И вот все разговоры, которые сейчас идут о репертуарном театре и так далее, все это связано только с традициями замечательных актеров русского, российского, советского театра.
Однажды выраженные, очень точно определяющие сумму чувств слова, «Печаль моя светла». Ну, годы идут. Сегодня о ермоловцев, которые в этот вечер явились нам как апостолы искусства, будут рассказывать люди достойные и интересные, и вспомнят тех, кого забывать нельзя. Ну вот, должен вам сказать, в частности, был такой потрясающий совершенно человек, Георгий Михайлович Вицин. Видимо, он негромко, если не понимал, то чувствовал какое-то свое назначение в этой жизни. Но второй его план, недосказанность его поведения, его неполная открытость, они были очевидны. Может быть, потому что Вицин много знал про людей и про жизнь. Надо вам сказать, что когда его воспринимали, и справедливо воспринимали, как исполнителя комедийных, остро комедийных ролей, слово скажет, и хохот в зале, но в нем присутствовали ферменты артиста трагического. Многим из нас посчастливилось быть его партнерами. Я помню, как попадало ему иногда на худсоветах. И он это все тихо принимал, тихо, спокойно, а потом ушел. А мог еще многое сыграть. И незадолго до кончины он приехал в театр и вдруг сказал: «А можешь что-нибудь сыграть напоследок?» И я ему сказал, что всерьез найдем что-нибудь всерьез. И он сказал: «А может, и всерьез». Но не успел он этого сделать. А может, и всерьез он хотел вернуться в театр, на котором он так прекрасно, прекрасно дарил заряды своего таланта зрителям. Спасибо ему, что он был с нами и многим из нас душой своей доверил партнерство.
Пожалуйте ручку поцеловать.
Надя. Подвиньтесь поближе. Я вас так. Влюбите меня. Я вас буду.
Макоринч, вас благодарю.
В 10-м году, когда я, к счастью, попал в этот замечательный коллектив, и вот живу в нем уже много-много лет, даже не считаю сколько, с удовольствием, с радостью, я сразу превратился в сына Леонида Павловича Галиса. Когда я пришел в театр, я увидел замечательную работу Галиса в спектакле «Бег», где он играл блистательно, я его ни с кем не сравниваю, генерала Черноту. Это была такая мощь. В общем, что говорить, мне повезло, потому что мы как-то по-другому относились раньше к апостолам нашего театра. Киева мне пришлось встретиться с этим удивительным человеком, который заполнял собой всю сцену. Когда он появлялся на сцене, его было так много, он был такой мощный, он был такой большой. Он очень любил сюрпризы, он любил какие-то шутки, он любил повернуть сцену, не выходя из рисунка режиссерского, не выходя из образа. Он делал все, что он хотел. Скажу, с позволения нашего руководителя, такой случай. Мы играли спектакль очередной «Дарю тебе жизнь», и там есть сцена, когда в квартиру Галису, к начальнику строительства КамАЗа, приходит, значит, секретарь, которого играл Владимир Алексеевич Андреев, они садятся на кухне и говорят: ну что, поговорим, поговорим. В это время Галис открывал аптечку, и в аптечке стояла бутылка коньяка. И однажды, никого не предупредив, Леонид Павлович туда налил коньяк. Он разлил по рюмочкам. Ну, говорит, до разговора давай выпьем. Они выпили. Владимир Алексеевич оценил это все. Сделал паузу и сказал: не вовремя выпитая вторая, насмерть убивает первую. И давай наливай. Давай. И они, он еще раз налил, потом шел длинный, долгий диалог. С огромной благодарностью, с нежностью и симпатией я вспоминаю этого человека, замечательного, доброго. А когда он улыбался, то можно было утонуть в его глазах. Я удивлялся, немного завидовал и восхищался его мощью, силой, красотой и, конечно же, актерским талантом. И спасибо ему, что он меня принял в сыновья.
Бесславная девушка. Самая славная из тех, кого я когда-либо встречал. Дай когда-либо встречу. Вам это не напоминает объяснение любви?
Нет, не напоминает.
Именно.
Учителя у нас были хорошие. И одним из них был Семен Михайлович Гушанский. Гушанский приобщал нас к культуре. Я бы, наверное, не услышал строк Михаила Аркадьевича Светлова: как мальчики, мечтая о победах, умчались в неизвестные края два ангела на двух велосипедах, любовь моя и молодость моя. И вот возникала рядом с Гушанским такая компания. Аркадий вовсе, человек настрадавшийся, брат великого Михоэлса. Такие люди возникали, и такие разговоры рядом с ними возникали. И те из нас юных, кто был допущен в эту компанию, такой заряд получил удивительный в самом начале своего человеческого пути. Помню, как он рвался на сцену, когда ему было уже на сцену трудно выходить, потому что он почти ослеп, и ему молодые, он был такой спектакль «Стечение обстоятельств», и выводили его, придумали мизансцены, выводили его на сцену. Выходил старичок в валенках в спектакле «Маленьком сугробы». Как он держался за сцену, которую он любил. Вы знаете, наступает время, когда вроде бы надо говорить только хорошо. Но когда на этом экране сегодня возникают люди, о которых не просто надо, а можно, необходимо говорить хорошо. Это значит самим оставаться еще живыми. Живыми, ставя перед собой вопросы иногда, а не только перед другими. И вот они сегодня помогают нам вспомнить о том, что такое человечность и что такое Ермоловский театр.
Я так взволнована, потому что как-то вот это все нахлынуло сейчас, когда вот смотришь на это. И я должна сказать, что, конечно, я очень счастливый человек, потому что когда я пришла в этот театр, я же играла с ними со всеми. А Эсфирь Самоуна Кириллова для меня, это вообще абсолютно отдельный разговор. Я ее обожала. Это была совершенно поразительная актриса. Поразительная в том, что она могла играть все. Вот когда я говорила с ней и спрашивала, Эсфирь Самоуна, ну как вот вы, как вы так перевоплощаетесь? Вы же играете такие разнохарактерные роли. Она мне говорила, вот именно так разнохарактерной актрисой меня и называл Хмелев. Ведь она начинала с этой блистательной режиссуры, с Хмелева, с Кнебель, потом Лобанов. И все вот это, конечно, загрузило эту актрису и дало ей такое необыкновенное какое-то вот проникновение в суть. Ее это изящество, невероятное какой-то аристократизм. Ведь она же не была красавицей в жизни. Она была небольшой, худенькой женщиной. Но когда она выходила на сцену, она перевоплощалась и становилась красавицей. И вот какая-то действительно мистическая связь у меня с ней, потому что сейчас я повторяю все ее роли. И, кстати, я всегда думала, у меня где-то подсознательно было, боже мой, я думала, будучи и более молодой, и уже старше, вот как бы я хотела вот так прожить, как Эсфирь Самоуна, только на этой сцене, вот да, вот подниматься по этой нашей лестнице в гримерную, играть до старости, вот быть на этой сцене, слава Богу, Бог меня хранит, и я играю, и играю ее роли. Ну что, я счастливый человек, и я благодарна Эсфирь Самоуне за все. Я очень люблю вас, Эсфирь Самоуна, надеюсь, что вы меня слышите.
Студенческий театр МГУ, и когда я, 19 еще летний тогда человек, читаю распределение ролей в пьесе «Дневник Анны Франк» и вижу свою фамилию, я кидаюсь на стенку от счастья, внизу написано «Режиссер И.И. Соловьев, актер театра Ермоловой». Первая встреча. Выходит человек с большими залысинами, как мне показалось, совершенно заурядной внешности, и говорит, поздоровавшись сухо, что будет трудно, больше ничего не обещаю. Будем работать очень долго, иногда ночами. И потом начинает рассказывать про то, как он видит эту пьесу. К концу этих двух часов мы уже полюбили его. Педагог, режиссер, актер, какое из этих качеств, какая из этих ипостасей сильнее, я не знаю, да и бессмысленно, наверное, так ставить вопрос. В своих книгах и всегда, и в устных делах он всегда утверждал, что он никакой не педагог, и вообще не знает, что это такое. Это была неправда. Он педагог был от Бога, он режиссер был от Бога. А что он делал на сцене, рассказать невозможно. Те, кто из вас его помнят и видели, знают. Я только помню одно маленькое, то, что вот, два потрясения театральных. Это глаза мертвые, страшные глаза Хлудова, вот этого карателя, вежителя и злодея. У меня мурашки идут по коже от того, как это было страшно. Как он это делал, каким волшебством, не знаю. Мне бы хотелось, если позвольте, только одно маленькое стихотворение Мартынова, которое он любил очень, Соловьев, прочитать. «А ты, входя в дома любые, и в серые, и в голубые, входя на лестницы крутые, в квартиры светом залитые, прислушиваясь к звону клавиш и на вопрос даря ответ,
Скажи, какой ты след оставишь? След, чтобы вытерли паркет и посмотрели косо вслед? Или незримый, прочный след в чужой душе на много лет?
Последний грех, я выкуплю его тяжелым послушанием. Я нынче же поклоны класть начну земные. Последний грех.
Ивета Киселева, сколько имени этому? Ивета. Сразу и Вертинский, и Париж, и совершенно простая, великолепная, красивая русская женщина. Когда она улыбалась, у нее были такие ямочки на щеках. И эти ямочки сводили с ума многих мужчин. Первая моя роль на сцене Ермоловского театра, первый полноценный репетиционный период. Время и семья Конвой Присли. Она играла нашу мать. Она была народная такая вот, от Бога данная актриса. Я не знаю, заканчивала ли она какое-либо театральное училище, как мне говорили, что нет. То, что несла всегда с собой на сцену Ивета Григорьевна, у меня такое было ощущение, что одно только – доброту. Бесконечную, нормальную доброту. Играя ли английскую леди или русскую женщину, она была до такой степени заразительна и проста, что иногда казалось, что, в общем-то, играется спектакль, или это вот сейчас происходит просто так естественно. До самого конца жизни она все хотела познавать что-то новое. И даже вот последние работы были у Леши Левинского. И было интересно, как проникает биомеханика в подсознание актера. Слава тебе, Ивета! Как она пела с Иваном Ивановичем Соловьевым. Посмотрите на меня, очень ясная. Очень ясная про любовь.
Ба! У тебя ужасно лукавый вид.
Да? Я совсем не в лукавом настроении. Джон выросла и стала очень миловидной девушкой, правда?
Правда.
И, по-моему, у нее приятный, легкий характер. Она не стала умной или передовой, или что-то в этом роде, но она, безусловно, милая девушка.
Бьюсь об заклад, что это именно так.
Народный артист Лекарев. Удивительный, даже уникальный, по многим параметрам ни на кого не похожий человек. Он говорил, мне предлагают главную роль. Я все отставляю и занимаюсь этой главной для меня сегодня работой. Если у меня нет сегодня в руках большой роли, говорил Лекарев, я хватаюсь за эпизод и говорю себе, я его должен сделать. Маленькая роль адвоката. И Лекарев говорит, ну, я сделаю этого адвоката. У адвоката, по-моему, было, ну, реплики три. И вот появляется на одной из генеральных репетиций Лекарев. Смотреть спокойно нельзя. Невысокого роста человек, с седой шевелюрой, как у моржа усы и громадный, потертый, затертый портфель. Садится и ждет, когда хозяина побреют. И вот тут Леонид Павлович Галлис, который играл главную роль, Масубра, попадал в очень трудное положение. Потому что парикмахера с двумя словами играл Вицин. А адвоката играл Лекарев. И публика то туда, то сюда. То туда, то сюда, то там. И, а в это время Вильсон, как жонглер, как фокусник, что такое, и подушит, и подбреет, и что-то споет. И как морж сидит, не двигается, Лекарев. Два таких мастера сходились, и эпизод, как ювелирное какое-то произведение, возникало. Он ушел рано, Валерий Петрович, когда о нем говорили все. Валя и бегает, и в теннис играет. Приезжаем на гастроли, где Лекарев? Лекарев по набережной какой-нибудь отмеривает километры. И вдруг ушел так рано и так быстро. Рано ушел этот человек, который своим удивительным трудолюбием и верностью походил только на себя. Валерий Петрович Лекарев.
Морфу – это пистолет, нацеленный в сердце Италии. С такими мальчиками я завоюю для Франции и весь мир. Штурмовать Морфу может только сумасшедший. Либо гений. Передайте генеральному комиссару Дюбуа и генералу Шабо, чтобы они как следует сыпали русским, если те приблизятся к цитадели. Впрочем, у адмирала Ушакова одна голова, а не две. Штурма не будет.
Я рад тому, что сегодня на этот вечер, посвященный не памяти театра, а его жизни, собралось так много зрителей, и пришли актеры, которые составляют сегодняшнюю труппу Ермоловского театра. И дай Бог, чтобы и следующие поколения вспоминали с таким же добром этих удивительных актеров, которые дарили нам столько радости и счастья. Мы будем отмечать столетие со дня рождения Эды Юрьевны Урусовой. Во-первых, она действительно была княжна и очень не любила, когда говорили, что она княгиня. Она говорила, она была бы княгиней, если бы ее муж был князем. Она была просто дочерью всего лишь князя. В ее родословной ни много ни мало были Александр Невский, Дмитрий Донской. Ее ближайшим родственником был Сухово-Кобылин. Это была фантастическая женщина, она была великая актриса. Она ни на кого не была похожа, она действительно была великая актриса. И удивительно, прожив 17 лет в тех условиях, в которых она прожила, она не была ничуть ни на кого обижена, она не была озлоблена. Она с удивительным добром относилась к людям, к театру, к зрителям и вообще к жизни. Жизнь не показалась ей превратной при всем том ужасе, через который она прошла, через каторгу, через лесоповал. Она была благодарна театру.
Раскидывай, раскидывай, не бойся.
Я и не боюсь. Говорю, что знаю. Если на всех внимание обращать, так нервов не хватит. Будет тебе дальняя дорога. Вот она дорога. И крестовый антирец. А казенный дом тебе, хорошая ты моя, не выпал. Вот врать не стану, а нету. Вот она карта-то. Ты гляди, а?
Я с Юрием Медведевым познакомился, когда видел фильмы с его участием. Это был необычайно веселый человек. Он, я не помню, чтобы он сердился, чтобы он, ну, был, я не знаю, срывался на кого-то. Я помню вечно улыбающееся лицо, вечные шутки. Даже когда он играл очень серьезную роль в прошлом летом в Чулимске, все равно я улыбался, когда его видел. И вот его улыбка не была поверхностной. Когда он играл замечательный спектакль, назывался этот спектакль «Не в свои сани не садись», то зал, я, например, никогда не видел, мы же все умеем играть пьяных и показывать пьяных. Он это делал так по-доброму, он был такой веселый, он был такой какой-то ироничный. Однажды, когда мы ехали с ним по улице Горького, он уже водил машину, он ее купил, я еще только мечтал о машине, я сидел рядом, и Юрий Николаевич что-то мне рассказывал, и вдруг бах, в бампер впереди идущего такой черной «Волги». Очевидно, эта «Волга» была какая-то партикулярная такая «Волга». Вот тут же выскакивает оттуда человек, открывает дверцу и говорит: «Ой, ой, ой, ну, вроде ничего у вас, ничего, фары, ничего у вас, ничего, ну, удачи, все, извинился три раза». Было какой-то респект по-французски, и такое почтение, и такое, как бы, ну, желание хотя бы приблизиться, хотя бы на сцене, хотя бы, чтобы быть на сцене, хотя бы не помешать, чтобы диалог был живым. Он запросто расправлялся и с современными пьесами, и с классикой. Но для него не было ничего невыполнимого на сцене. И он учился, и меня учил. И он был бы рад, если бы мы о нем вспоминали светло, с медведевской улыбкой. И спасибо тебе, Юрий Николаевич.
Здравствуйте. 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 О, все хорошее. Советую вам подождать здесь. Как жизнь молодая?
Ничего, спасибо.
У себя, Владимир Афанасьевич?
На операции.
Попросите, пожалуйста, нового вашего терапевта.
На полусолнутых, товарищ командующий.
Товарищ Степанов, ваша жена звонит дежурку. Спрашивает, дедушку отправлять в мягком?
Какого дедушку? Ах, за отцом. Ну, зачем в мягком? Возьмите купированный. В купированном ему, пожалуй, будет скучно. Скажите, пусть возьмут общий вагон, плацкартный.
Я поступил на актерский факультет ГИТИСа в Ермоловскую студию. Первое занятие вела Лариса Романовна Орданская. Она запомнилась особенно еще и потому, что она была особенно как-то красива, необычайно красива. Несмотря на то, что она была уже не молода, вы понимаете, это какая-то красота внутренняя, духовная. Ну, если вы вспомните Серовскую, Ермолову, ну, нельзя назвать красивой, но какая стать, да, какое достоинство. Вот это все было в ней. В этой актрисе совершенно уникальной, не влюбиться в нее было нельзя. Я не застал ее, как бы сейчас сказали, звездных ролей. Я не видел ни «Как вам это понравится», Розалинду, не видел «Старые друзья». Но я видел последние. Я много видел спектаклей по этой пьесе Горького на своем веку. Но такой Софьи не было и не будет, видимо. Потому что, понимаете ли, она была безмерно усталая, она была безмерно растерянная, она была безмерно мягкая. Какие бы прилагательные или причастия я не подбирал, но слово «безмерно» я обязательно добавлю. Это была уникальная какая-то актерская работа, от которой глаз нельзя было оторвать. В тот день, как она вышла на пенсию, она ушла из театра и не появлялась там никогда. Она не хотела быть старухой. Она не могла быть старухой в глазах тех зрителей, которые ее помнят. Вообще, когда после уже ухода ее из театра она затеяла работу над «Чайкой» с нами, учениками ее, вот она принимала на своей маленькой квартирке у метро «Новые Черемушки», садилась спиной к окну, горела одна лампочка где-то там, и мы видели что-то смутно, не дай бог кто-то заметит ее морщину. Вот это для меня всегда осталось идеалом женственности.
Посмотрите на платье, хорошо? Верно, нравится? Хотя что вы понимаете? А ну-ка, целуй руку. Мне еще никто в жизни не целовал руки. Ну, поцелуй руку, говорят. Ну. Шурка, ну ты поцелуй. Ну, будь кавалером. Ну вот, теперь пойду наряжаться. Пойду к соседке, у нее зеркало большое. А вы здесь пока поговорите обо мне, ладно?
Всеволод Семенович Якутов. Первый мой учитель в театре Ермоловой. Как только я пришел, он меня вводил в два спектакля. В «Пушкин» Дантесом и в «Субботу, воскресенье, понедельник». Я был счастлив безмерно, потому что я встретился с человеком, который, будучи народным артистом, вел меня с собой так, как будто мы равные. Он не относился ко мне как к сыну, он относился ко мне как к равному партнеру, актеру. И это вот умение никогда не возвышаться над рядом с тобой стоящим и есть определение народного артиста, по-моему. Его величайшая работа «Пушкин», конечно, вы все об этом знаете, или большинство из вас знает. Это работа, которая взорвала тогдашнее время. Что, история Пушкина после войны? История Пушкина. Но она взорвала не только интеллигенцию, а просто народ. Он мне рассказывал, когда они были на гастролях, в Москве почему-то первые спектакли прошли не очень, а в Ленинграде, в тогдашнем, теперешнем Санкт-Петербурге, они жили в Ивапейской, а играли в Александринке напротив. Так вот, на спектакль возили в милицейской коляске. Два милиционера, один за этим, а он в коляске. И накрывали, чтобы не видели, кого везут. Везли к служебному входу. И там, значит, он выходил, потом заранее, и уже была толпа людей. Все вы знаете памятник Пушкина перед Русским музеем. Это ведь с него слепили. Но чтобы вам было понятно, что это была за сила, в 67-м году прошлого века мы ехали на гастроли в Ленинград с спектаклем Владимира Алексеевича «Бал воров». И по традиции Всеволод Семенович пригласил меня к себе. Он ехал в СВ, а молодые артисты ехали в других вагонах там, провести с ним вечер до Ленинграда. Он обожал беседы, подходит поезд. Мы выходим, значит. Я первый с чемоданами. Прямо у дверей вагона стоит великан, человек, седой, красивый, с вот такой бляхой, на которой написано «Его императорского величества, вокзал, носильщик». С еще буквами такими. Я, значит, с чемоданчиками так обхожу его, он стоит, появляется Всеволод Семенович. Он снимает шапку и кланяется. Одевает шапку, расстегивает свой сюртук и поднимает поднос. Из кармана достает две хрустальные рюмки. Из другого кармана в салфетку завернутые два бутерброда с семгой. Все это разворачивает, Всеволод Семенович стоит. Текста никакого не происходит. Из «Откуда ты отсюда» он достает четвертинку. Рюмки достаточно большие. И это на морозе про проходящих с поклажей людях наливается в две хрустальные рюмки. Он также аккуратно засовывает это, подает поднос, Всеволод Семенович говорит: «С приездом, ваше высочество! Теперь позвольте мне проводить вас, ваше высочество!» Берет чемодан и говорит: «Я не отдаю». Он говорит: «Нет, это моя работа». И они идут. И тут я только слышу разговор. Всеволод Семенович спрашивает: «Ну как Настасья твоя?» Он говорит: «Ну, Настасья сейчас приболела маленько, но мы вас ждем обязательно, как всегда, пироги будут, все будет, Всеволод Семенович, все, как всегда. Вы в Октябрьске, наверное, остановились, да, в Октябрьске, я вас провожу». И человек во всей амуниции его императорского величества, носильщика, несет его вещи до Октябрьска. Там они прощаются, мы входим внутрь, и Всеволод Семенович мне говорит: ты не удивляйся, это мой поклонник многолетний. Случилось это после первого спектакля Пушкина в городе Ленинграде, теперь с ним в Санкт-Петербурге. Вот я думаю, что если кому-то из очень популярных артистов будут также встречать простые люди, всю жизнь носившие чужие чемоданы, но внутри имевшие такое огромное русское и очень дорогого звучания сердца. За вас, Всеволод Семенович, я готов выпить не только на вокзале петербургском, но всегда и везде. Светлая вам память.
Тише. Постой, дай руку. И пойдем со мной по книжным полкам. Выше, выше, выше. Не отставай. Выше, выше, выше. Стой. Передохнем. И снова выше, выше, выше.
Актеры театра уходят навеки без имени, без суеты. Они, как большие бурные реки, уносятся в мир пустоты. От них остаются лишь желтые фото, их дом, театральный музей. На сцене их видел когда-то и кто-то, их помнит лишь горстка людей. Но жизнь сих талантов, так мало известных, непризнанных миром кино, увы, не нуждается в званиях лестных. Для них это даже смешно. Они бескорыстно выходят на сцену, чтоб сердце свое разорвать. И сотни безумцев идут им на смену. Зачем? Никому не понять.